Когда они вошли в дом, звонил телефон. Трейси взяла трубку, сказала «Алло», в трубке тишина. Там кто-то был, совершенно точно. И она провела с ним безмолвную беседу. Сражение воль. Звонивший сдался первым. Она услышала, как трубку положили на рычаг. «Туда и дорога», — сказала Трейси. «У нее дела поважнее. Похищенный ребенок, например». За продуктами они не зашли. Да у Трейси не хватило бы сил готовить. И по пути домой она купила пиццу. Не надо рисковать. Все дети любят пиццу. Пусть не самая здоровая пища, но сейчас плевать. Главное, чтобы Кортни этой пиццей не стошнило. Еще придет время для свежих овощей с фруктами. Будущее внезапно переменилось. Теперь она, пожалуй, хотела туда попасть, а не плелась уныло день за днем. Абсолютно, совершенно устрашающе. И, пожалуй, она хотела туда попасть. В буфете шаром покати. Ни косточки для собаки, ни банки фасоли для похищенного ребенка. Только почернелые бананы обиженно нахохлились в вазе. Трейси почти не готовила с тех пор, как Янок занялся кухней. Покупала на вынос, разогревала готовое в микроволновке, ну еще бы ничего нового. А сейчас увидела, что кухня-то почти закончена. Только косметика и линолеум положить. Тут и там кое-что по мелочи. В углу аккуратно притулилась сумка с Яноковыми инструментами. Надо опять сходить в банк и снять для него еще денег. Утром ее убивала одна мысль о том, что он скоро исчезнет, а теперь почти все равно. Она ступила на тропу нежданных и опасных приключений. Вполне вероятно, она дойдет до края света и упадет. «Еще кусочек?» — спросила Трейси, и Кортни уставилась на нее, раззявив рот. «Надо будет удалять аденоиды? А их еще удаляют?» Девочка отнюдь не красотка, но как раз это Трейси понятно. Через несколько секунд до Кортни дошло, пожалуй, не лишнее будет проверить ей слух. Она кивнула вверх и вниз и кивала, пока Трейси не посоветовала ей прекратить. Она вообще в себе? Отсталая, но теперь так не разрешают говорить. Да какая разница, ребенок есть ребенок. Слишком взвинчено, кусок в горло не лезет. В таком состоянии поможет только алкоголь, но Трейси не хотела пить при девочке. Та наверняка всю жизнь провела с алкашами. Поэтому сделала себе трезвую чашку чая тайфу и стала глядеть, как Кортни ест, а между тем воображала частные уроки, чтобы девочка нагнала сверстников, регулярные визиты к отоларингологу, проверку зрения, ребенок слегка щурится, красивую стрижку, а затем хорошую школу, где заботятся о детях. Скажем, какую-нибудь хиппейную идеалистичную. Линда Паллистер наверняка может посоветовать. А потом, кто знает, может, девочка поступит в университет, политехнический, но с другим названием, и на выпускном будет стоять в шапочке и мантии, а Трейси станет пить дешевое белое вино с другими гордыми родителями. Мозг Трейси отчасти еще дежурил в Мэрион-центре и не вполне догонял ненормальные события. А вот теперь тормознутая часть мозга вдруг очнулась и осознала. «Это что здесь происходит?» — спросила она. «Ты строишь долгосрочные планы жить вне закона?» «Да», — сказала Трейси взбунтовавшемуся участку мозговой коры. «Ровно этим я и занимаюсь». Она похитила ребенка, совершила преступление, переступила черту. Раньше она как-то не задумывалась, откуда взялось это слово. И как она объяснит внезапное появление ребенка? Проще вместе исчезнуть, начать заново там, где их никто не знает. Я миссис Уотерхаус, а это моя дочка Кортни. Поменять Кортни имя, выбрать типичное для среднего класса, Эмили, Люси. Может, пустить корни в деревне, в долинах или на озерах. На полицейскую пенсию Трейси отлично может прожить. Ребенок ходил бы в маленькую деревенскую началку, Трейси завела бы пару-тройку кур, огородничала, готовила питательную еду. Она вообразила, как приходит на ежегодный деревенский праздник, рисует на лицах аквагримом, кексы печет. «Ой, Трейси, такая замечательная мать, правда?» Она, конечно, за всю жизнь ни разу кексы не испекла, но все с чего-то начинали. Бежать в горы. Или в долины, или на озера. Хорошо она придумала, на пятницу забронировала коттедж Национального фонда. Даже зная она заранее, что жизнь полетит вверх тормашками, не выбрала бы момента удачнее. Передышка, время поразмыслить. Лисы засели в норе, прячутся от гончих. На случай, если кто пожелает их разыскать до того, как они исчезнут окончательно. Например, Келли Кросс передумает насчет сделки. Будь бдителен, покупатель. А потом что? Остаться, сбежать? Делать дело или делать ноги? Начать новую жизнь, Имаджин Браун и ее дочка Люси, или продолжать старую, Буч Трейси и похищенный малыш? Рискнуть разоблачением и последствиями? Свое имя тоже придется поменять. Трейси ей никогда не нравилась. Имаджин или Изабел поженственнее, поромантичнее. Пожалуй, на Имаджин она не похожа. Имаджин средний класс, ближнее графство, длинные светлые волосы, мать с налетом богемы. И фамилию поменять, что-нибудь попроще, понезаметнее. Имаджин Браун и ее дочка Люси. Она с ребенком за ручку шагает в чистое, незамутненное, ослепительно белое будущее. Воздаст за всех потерянных детей. Один упавший птенчик запрыгнул обратно в гнездышко. Не старовата ли она быть матерью? Экстракорпоральное оплодотворение, внезапное раннее вдовство. Вопросы отпадут сами собой. Новые имена, новые личности, как в программе защиты свидетелей. Одно странно. Кортни ни разу не помянула мать. Никаких «а где мамочка» или «хочу к маме». И не скажешь, будто ей кого-то не хватает. Может, она беспризорная или драгоценна, и ее украли? «Кортни», — нерешительно сказала Трейси. «Как думаешь, где сейчас мама?» Кортни карикатурно пожала плечами, сживала еще клинышек пиццы и лишь затем высказалась: «У меня нет мамы». «Правда? Отличная новость, во всяком случае для Трейси». «Ну, теперь есть», — сказала она. Девочка вскинула голову, уставилась на нее, потом опасливо обвела взглядом кухню. «Где?» Трейси прижала руку к сердцу и весьма героически провозгласила: «Вот, я буду твоей мамой». «Да?» — с сомнением ее оглядев, переспросила Кортни. «Неудивительно», — подумала Трейси, — «есть вещи, через которые не переступить». Опять это слово. «Последний кусочек?» — Кортни большим пальцем показала вниз. Маленький император в Колизее зевнула. «Тогда в постель», — сказала Трейси, изо всех сил делая вид, будто знает, что делает. Она помыла похищенного ребенка. Грязи море, но ни синяков, ни явных увечий. Худенькие ножки и ручки, тонкие плечи, лопатки, точно ростки крыльев. Заметное родимое пятно, крошечной опечаткой в генетическом коде, вытатуированное на предплечье. Родинка в форме Индии, или это Африка? Трейси с детства не ладила с географией. Особые приметы? Кожа навеки отмечена печатью владельца. Клеймо. Может, есть способы его удалить? Лазером, например. Кортни смирно сидела, а Трейси намылила ее, ополоснула, распустила тощие косички, аккуратно вымыла волосы, завернула девочку в полотенце и вынула из ванны. Надо же, какая маленькая. Маленькая и ранимая. И тяжелая. Как будто тебе поручили заботиться о вазе эпохи Мин, и пугает, и будоражит. Слава богу, не младенец, такую нервотрепку Трейси вряд ли бы пережила. Ее недавно купленный дом в последний раз ремонтировали где-то в начале 80-х, едва ли вершина стиля, и ванную выкрасили в цвет грязного авокадо, цвет Шрека. Трейси в одиночестве посмотрела все три DVD про Шрека. Если у тебя есть ребенок, можно смотреть мультики, ходить на представления, ездить в Диснейленд и не чувствовать себя жалким горемыкой. Увидев это голое тельце в своей ванне цвета соплей, Трейси чуть не расплакалась. Сама удивилась, сколь глубоки залежи первобытных, нетронутых эмоций внутри отвердевшего панциря. Поди объясни, откуда взялись. «Подожди секундочку, Лап», — сказала она, усадив Кортни, закутанную в полотенце, на табуретку. Порылась в шкафчике, достала маникюрные ножницы. «Приведем тебя в порядок слегка», — пояснила она и отрезала прядь девочкиных волос. «Будто границу нарушила, но это же просто волосы», — успокоила она себя. Она помогла Кортни надеть новую пижаму из Гэпа и сказала: «Залезай в постель, Лап». И сердце снова перекувырнулось, когда Кортни послушно забралась в постель, легла на спину и натянула одеяло до подбородка. Господи Боже, маленького ребенка можно заставить делать что угодно. Ты ему говоришь, а он делает. Ужас какой. Трейси оглядела пустую комнатушку с нищенской кроватью. Словно впервые увидела, до чего здесь пусто и неуютно. Была и третья спальня, но та еще с переезда забита коробками и всяким мусором из родительского дома, на который у Трейси не хватало ни сил, ни любопытства. Груды расшитых салфеток на подносы, щербатых тарелок и старых фотографий неопознанных родственников. Да зачем распаковывать? Собрать и вывалить на тротуар перед лавкой Оксфама. И вся недолга. Надо было отремонтировать спальню, а уж потом заняться первым этажом. Трейси так радовалась, когда закончила гостиную, неделями корпела над миром интерьеров и домом и садом, но огляделась и поняла, что стала похожа на гостиничный вестибюль, а не на уютное гнездышко. Ее спальню прежний владелец оклеил обоями с большими пурпурными цветами, смутно неприличного вида. В пустой комнатушке, оклеенной скучными обоями под покраску, раньше, вероятно, был кабинет. На окнах хлипкие пластмассовые жалюзи, на полу дешевый бежевый ковролин. Жаль, что Трейси не подумала заранее, не купила цветастые занавески и красивый мягкий ковер, не покрасила комнату приятной пастелью. Или белым. Чистый, незапятнанный цвет лебедей и глазури на день рожденном торте. Предусмотрительная женщина предвидела бы похищение ребенка. Горячее молоко или какао? Трейси изобретала детство, которого у нее не было, поскольку эгоцентричные родители рассчитывали, что Трейси вырастет как-нибудь сама. Никогда ею особо не интересовались. Лишь после их смерти она сообразила, что и не заинтересуются. Будь у нее родители получше, любящие родители, она бы, может, выросла другой. Уверенной в себе, популярной, способной заманивать противоположный пол в постель и любовь. И сейчас у нее был бы свой ребенок, а не подержанный. Горячий шоколад, решила Трейси. Так она представляла себе лакомство. Когда вернулась с двумя кружками, Кортни сидела в постели, разложив на тонком одеяле из Икеи содержимое розового рюкзачка. Коллекцию тотемов, чье значение известно лишь их маленькой хозяйке. Потемневший серебряный наперсток. Китайская монетка с дыркой посередине. Кошелек с улыбающейся мартышкой. Снежный шар с топорной пластмассовой моделью парламента. Ракушка в форме трубочки с кремом. Ракушка в форме шляпы кули. Целый мускатный орех. «Да у тебя тут сокровища», — сказала Трейси. Девочка оторвалась от своего вампума, взглянула на нее непроницаемо, а потом, впервые с тех пор, как Трейси ее купила, улыбнулась. Блаженно просияла солнышком. Трейси просияла в ответ, в груди раздулся пузырь какой-то мешанины. Агония и экстаз один к одному, в голове мутится. «Господи Иисусе, как родители справляются каждый божий день!» Трейси заморгала, сдерживая слезы. «Только боюсь, у меня нет книжки на ночь почитать», — поспешно сказала она. Сама Трейси любила толстые книжки Джеки Коллинз. Она бы никому не обмолвилась, это ее тайный порок, невыразимое удовольствие, как порнография или Дисней. Ребенку подойдет едва ли, и Трейси на ходу сочинила сказку про бедную маленькую принцессу Кортни. У нее была злая мать, а потом ее спасла очень добрая мачеха. Трейси щедро подсыпала мифологической параферналии, прялок и гномов, и когда на ножку принцессы Кортни примеряли стеклянную туфельку, настоящая Кортни уже спала. Трейси робко поцеловала ее в щеку. Девочка пахла мылом и свежим хлопком. Трейси не припоминала, целовала ли когда-нибудь ребенка. Маленький и примитивный обитатель ее души поежился, будто снова переступил границу, нарушил закон природы. Она бы не слишком удивилась, если б случилось нечто грандиозное. Небо раскололось, как яйцо, явился ангел, и когда ничего не произошло, Трейси вздохнула с облегчением, словно достигла чего-то, хотя пойди пойми чего же. На первом этаже мигал автоответчик, хотя звонка вроде не было. Она послушала сообщение, а вдруг ей сейчас объявят об изгнании из рая. «Подтверждаете ли вы, что держите у себя чужого ребенка?» «Дети — собственность. Люди не любят, когда крадешь их вещи». Она годами следила за тем, чтобы никто ничего не крал. Поспать, поесть, защитить, повторить. Слава богу, звонила всего-навсего Линда Паллистер, хотя неясно, с какой радостью ей вдруг приспичило поговорить. Жуть нагоняет. Только что Трейси подумывала звякнуть Линде, и Линда звонит сама. Она хоть раз сюда звонила? Что-то Трейси такого не припомнит. Сообщение и вовсе озадачивало. «Трейси, Трейси, я не знала, кому еще позвонить. Мне нужно поговорить с тобой. Кажется, у меня проблемы». Какие проблемы могут быть у Линды Паллистер? И при чем тут Трейси? Длинная пауза, потом Линда заговорила опять, невнятно забормотала. «Это про Кэрол Брейтвейт. Помнишь Кэрол Брейтвейт, Трейси? Меня тут про нее спрашивают. Позвони мне срочно, ладно, пожалуйста?»
«Кэрол Брейтвейт?» — изумилась Трейси. «После стольких лет?» «Линда звонит ей из-за Кэрол Брейтвейт?»
Трейси убрала Кэрол Брейтвейт в коробку, поставила коробку на полку в шкаф, закрыла дверцу и вот уже 30 с лишним лет не открывала. А теперь Линда Паллистер хочет поговорить о Кэрол Брейтвейт. Линда Паллистер — окрашенный гроб. Линда Паллистер взмахнула рукой, и маленький ребенок испарился. Раз и нету. «Прошлое есть прошлое», — сказала себе Трейси. «Оно мертво, потеряно, а вот настоящее живо, здорово и спит в дальней комнате. А, впрочем, можно перезвонить Линде и невзначай вернуть. Келли Кросс, Линда, у нее все дети пристроены, не знаешь?» Трейси позвонила, в трубке только длинные гудки. «Вот и славно. У Трейси своих проблем выше крыши, не хватало взваливать на себя Линде на бремя. И однако же Кэрол Брейтвейт. Давненько Трейси о ней не вспоминала. Кошмарный был день. Бедный ребятенок». Она достала из холодильника банку пива, открыла, набрала номер Барри Крофорда. Бывший коллега ответил раздраженно, но иначе он и не разговаривал. «Хотела спросить, Барри, ты в последнее время не сталкивался с Келли Кросс?»
«Девочка-развлекалочка. Давно в деле?» «Нет, я слишком высоко в пищевой цепи, мне донные отложения не попадаются. А что, по улицам соскучилась?»
«Нет, нет, ничего особенного. А потерявшихся детей никто не заявлял?»
«Детей? Я поспрашаю. Я не знаю, может, ты совсем с катушек съехала, но вообще-то ты уже не первый месяц на пенсии».
«Да, да». Барри перезвонил почти сразу. «Ничегошеньки. Вообще ничего. Никакие птенцы ни из каких гнезд не выпадали». Трейси слышала, как в трубке воет сирена, бубнят рации. «Вот чертовня же. Она и впрямь скучает».
«Ты где?»
«В фургоне на вызове. В Мабгите, в мусорном контейнере женский труп», — сказал Барри. «Рабочая лошадка».
«Как и все мы. А ты что там делаешь?»
«Еду глянуть, что и как. Дежурил, перехватил вызов».
«А расследование чье?»
«Отдал Энди Миллеру», — ответил Барри. «Ты не знаешь. Выпускник «Метеор» очень блестящий».
А вот Барри не блещет. Юрский период, как и Трейси. Окончил школу набитых шишек, защитил диплом в университете жизни.
«У меня новая девочка, вся из себя независимая. Из отдела по наркотикам и тяжким преступлениям. Джемма, забыл фамилию».
«Джемма Холройд. Пару месяцев назад стала инспектором».
«А чего ей следствие не отдал?
Было бы у нее первое».
«Деви невинной? Нет уж, спасибочки».
«Она хороша. И она не девочка, Барри. Это называется женщина».
«Она же вроде лесба».
«Они тоже женщины».
До чего она прицепилась? Барри неисправим. Таким выйдет на пенсию, таким же и умрет, вообще не понимая, как нынче обстоят дела. Его бы забросить обратно в 70-е, отлично приспособиться. Джин Хант без харизмы. Джек Риган без нравственного стержня.
«Ну и кто это сделал, по-твоему?» — спросила Трейси. «Клиент, небось?»
«Ну а кто?»
Наверняка Барри думает, что проститутки сами нарываются. Собственно, Трейси в курсе, именно так он и думает. «Шлюхи», — твердил он, — «и этой привычки из него не выбьешь, что ни говори. Политкорректность? Со шлюхами я тебя умоляю».
Вдруг накатило. Вспомнила, как бесконечно возилась с каталожными карточками во времена потрошителя. Неблагодарная работенка. Полицейских посылали записывать номера машин в квартале красных фонарей, вычисляли те, что приезжали регулярно, появлялись и в Брэдфорде, и в Лидсе, и в Манчестере.
В том числе и машину с Сатклифа. Ну еще бы, 9 раз допрашивали. Поводов придраться не нашли. Ошибка на ошибке. Трейси была наивная, не догадывалась, сколько мужчин ходит к проституткам. 1000 из всех слоев общества. Глазам своим не верила. Азартные игры, алкоголь, шлюхи — 3 столпа западной цивилизации. До сих пор помнит, как впервые увидела проститутку. 12 лет. В субботу пошла гулять по центру Лидса со школьной подругой Полин Барретт. Бургер в Вимпе считался вершиной утонченности, а макияж украдкой в туалете Шофилдса, подводка для глаз Майнерс, дерзким героизмом. Зашли на дневной сеанс, посмотрели, что случилось с Бэби Джейн в старом Одеоне. А потом в переулке где-то у вокзала в туманной мути зимних сумерек увидели страшную женщину. Она стояла в дверях, волосы, как у Майры Хиндли, мини-юбка, бедра в ямочках посинели от холода и побоев. Веки поблескивали зелеными тенями. Трейси представила себе змею. «Шмара!» — прошипела Полин, и они бежали в ужасе. Трейси в жизни не встречала таких некрасивых женщин. Вопрос о том, чего мальчики хотят от девочек, стал еще загадочнее. Вот мать Трейси, задавленная и консервативная, вот сама Трейси, 12-летняя невзрачная, ясно, что им не тягаться с зеленоглазой женщиной в ночи. «Уж я-то скучать не буду», — сказал Барри. «Торчишь на холоде, мертвых шлюх разглядываешь». «На холоде? Ты же в фургоне». Барри тяжело вздохнул и сказал, непонятно к чему. «Теперь другая жизнь, Трейс». «Ага. И она лучше. Что с тобой? Впервые в жизни экзистенциальный ужас?» Вряд ли стоило говорить такое человеку, который потерял внука, у которого дочь — овощ. «В стабильном вегетативном состоянии», — поправляла Барбара. «Может, Трейси и сама стабильна и вегетативна», — порой думала она по утрам, особенно после пива накануне. «Застой». «Я скучаю по старым добрым временам». «Они не были добрые, Барри. Хлам они времена». «Старые добрые времена». Ей привиделась мертвая кукриджская мадам в бархатном кресле городского варьете. Барри, вероятно, помнит, как ее звали, но такого удовольствия Трейси ему не доставит. «Сколько тебе еще до пенсии?» Барри задержался в полиции дольше ее. 2 недели, потом в круиз, Карибское море. Барбара придумала. Черт его знает зачем. Ты-то, небось, радовалась, когда ушла? «Нацист ли папа римский?» Трейси натужно хихикнула. «Была бы умнее, не тянула бы столько лет». Врушка, врушка. «Слыхала про Рекса Маршалла?» «Рухнул замертво на поле для гольфа. Туда и дорога, бог не подмога». «Ну, не знаю. Начальник он был неплохой», — возразил Барри. «Может, для тебя?» «В субботу на похороны, значит, не пойдешь?» «Только если заплатят». «Барри, еще кое-что». «Да всегда еще кое-что, Трейс. Потом умираешь, а потом ничего. Хотя, конечно, для этого и умирать не обязательно», — мрачно прибавил он. «Мне Линда Паллистер оставила сообщение на автоответчике», — сказала Трейси. «Линда Паллистер? Это сбрендившая курица?» Барри не сдержал смешка. Смешок преобразился в глубокий недовольный вздох. Трейси понимала, от Линды Паллистер к Хлое Паллистер, от Хлои к Эмми, а мысль об Эмми заводит во тьму. «Чего ей надо? Что сказала?» «Сказала, что у нее проблемы», — упомянула Кэрол Брейтвейт. «Кэрол Брейтвейт?» — переспросил Барри, будто впервые слышит имя. «Плохо он врет, никогда врать не умел». «Вот именно, Кэрол Брейтвейт. Убийство в Лавелл-парке. Все ты помнишь, не прикидывайся». «А, это Кэрол Брейтвейт», — сказал он, воплощенная невозмутимость. «И что?» «Не знаю, Линда не сказала. А теперь не подходит к телефону. Она тебе не звонила?» «Кэрол Брейтвейт?» «Нет, Барри», — терпеливо сказала Трейси, «если, конечно, ее не воскресили. Линда Паллистер. Линда тебе не звонила?» «Нет». «Если позвонит, выясни, в чем дело, ладно? Может, она решила признаваться?» «Признаваться? Про то, что случилось с ребятенком?» Трейси сама не понимала, чего дергается. У нее дела поважнее, и она давным-давно ни при чем. Она начинает новую жизнь, она уходит из дома. «В общем, спасибо за информацию», — сказала она, вдруг вся из себя такая деловитая. «Увидимся».
Сначала я тебя увижу, кобыла старая.
Да я с пятницы в отпуске.
Ну, ты уж возвращайся к моей отвальной.
Какой отвальной?
Ха-ха, отвали!
Этот день когда-нибудь закончится?
Очевидно, нет.
Около полуночи зазвонил телефон.
Кто звонит в такой час?
Беда звонит, вот кто.
Сердце стиснуло ужасом.
Ее вычислили, кто-то хочет отнять у нее ребенка.
Трейси представила себе, как эта беспомощная крошка спит наверху в пустой комнате, и сердце стиснуло сильнее.
Она глубоко вздохнула и взяла трубку. Пожалуйста, пусть это просто Линда Паллистер без царя в голове.
К счастью, опять звонил таинственный некто.
С минуту они друг друга послушали, тишина, можно сказать, умиротворяла.
«Сначала я тебя увижу, кобыла старая, вот и все его нежности.
Что творится-то?
Потерявшихся детей никто не заявлял?
Дети у Трейси вечно больное место.
Ну, дети у всех больное место, но у Трейси просто пунктик на детях.
С самого Лавелл-парка».
Вновь услышать имя Кэрол Брейтвейт он никак не ожидал. А тут звонит эта свихнувшаяся корова Линда Паллистер и балбочит, мол, у нее проблемы. Последний раз они разговаривали на похоронах Сэма. Хлоя была главной подружкой невесты у Эмми на свадьбе. Нет сил думать про этот день, нет сил помнить, как он вел ее к алтарю. Не надо было ее выдавать, надо было оставить себе, уберечь.
«Мистер Крофорд», — сказала Линда.
«Барри? Помнишь Лавелл-парк?»
«Нет, Линда», — сказал Барри, — «я вообще ни черта не помню».
«Мне задают вопросы», — сказала она.
«Вопросы задают всегда», — ответил он. «Это потому, что ответов вечная недостача».
«Частный детектив, зовут Джексон, приходил утром», — сказала Линда Паллистер. «Спрашивал о Кэрол Брейтвейт. Я не знала, что сказать».
«Я бы на твоем месте молчал и дальше», — сказал Барри. «35 лет тебе прекрасно удавалось».
А теперь Трейси спрашивает, не звонила ли Линда насчет Кэрол Брейтвейт.
Он, понятно, соврал. Что за дела? Петух прокричал.
«Если ее не воскресили», — сказала Трейси.
«Молодец, петушок. Раз, два, три».
Трейси только и долдонила о Линде Паллистер и Кэрол Брейтвейт. Дескать, Линда как-то так сделала, что ребенок исчез.
«Хватит чушь пороть», — отвечал тогда Барри.
Но она, понятно, была права. Все знали о Лавелл-парке больше, чем говорили. Все, кроме Трейси.
Натуральная ищейка, взяла след и не отступалась.
Давно дело было. Все эти ребята, старший детектив, суперинтендант, Уолтер Истмен, Рэй Стрикленд, Рекс Маршалл, Лен Ломакс. Один закон для себя, другой для всех прочих. Истмен давно помер, а теперь и Рекс Маршалл последний раз сыграл в гольф. Лежит где-нибудь в похоронном бюро, и артерии у него забиты, как старый свинцовый водопровод.
Падают, как кегли. Остались только Стрикленд и Ломакс. И Барри.
И кто же простоит дольше всех?
Надо было что-то сказать, что-то сделать, но в то время одна мертвая проститутка общую картину мира не меняла.
Это к старости соображаешь, что важна всякая мелочь, особенно мертвецы.
Он поднял воротник, похолодало.
Тепло дня рассеялось. Отчего его сверстники больше не носят шляп?
Когда это прекратилось?
Отец носил плоскую кепку, твидовую.
Барри и сам бы не отказался, но Барбара не позволит. За его гардеробом следит она.
Уж лучше на холоде разглядывать труп мертвой шлюхи в мусорном баке, чем торчать дома с женой. Барбара сидит на диване, такая чопорная, такая благопристойная, каждый волосок на месте, смотрит какое-то говно по телеку и тихонько кипит под своим макияжем. 30 лет пыталась его изменить и теперь не отступится.
Женская работа — усовершенствовать мужчину. Мужская работа — противиться усовершенствованиям.
Так уж оно устроено. Всегда так было и всегда будет.
Прежде, до того, как погиб внук, до того, как Эмми, его красавица-дочь, превратилась в пустую скорлупу, на отношения с женой ему было плевать. Традиционный старомодный брак со всем положенным убранством. Он ходил на работу, Барбара сидела дома и его пилила. Пол жизни он провел в опале за тот или иной проступок. Его не колыхало, он просто шел в паб.
После несчастного случая все лишилось смысла. Вся надежда утекла. Но он ковылял дальше, переставлял ноги, одну, потом другую. Констебль-метелка. делает дело. Потому что стоит перестать, и придется каждый день сидеть дома с Барбарой. Каждый день видеть эту тотальную тщету. Чертов карибский круиз, можно подумать, от него будет прок. Шеф? Ага. Офицер на месте, говорит, можно забирать тело. Дело веду не я, детективу-инспектору Миллеру скажи, я просто невинный очевидец. 10 вечера. Пред ним простиралась долгая, одинокая ночь. Джексон думал позвонить Джулии, последнее прибежище бессонного. Эта женщина не переносит вакуум тишины. Кого угодно заболтает и убаюкает, никакому стаду овец и не снились такие таланты, переговорит любую сороку. Потом он вспомнил, как она разозлилась, когда он позвонил ей среди ночи в прошлый раз. «Мне завтра на площадку к 6 что-то случилось?» И решил ее негодованием не рисковать. Со скуки от корки до корки прочел гостиничный проспект, план пожарной эвакуации на двери, номер жизни Йоркшира, все, что не было прибито гвоздями. Хотел было поиграть в бессмысленную игрушку на телефоне. Отверг эту идею, поискал Гедеонову Библию в тумбочке, нашел, однако понял, что не настолько отчаялся. Из Библии выпорхнула желтая клейкая бумажка. Кто-то карандашом написал: «Ты и есть сокровище». Джексон прилепил бумажку к себе на лоб и помер со скуки. Из царства мертвых он вернулся через 10 минут. Его, Лазаря, вылезал и тем воскресил спаситель из семейства псовых. Собака глядела тревожно. Глядят ли собаки тревожно? Джексон зевнул. Зевнула собака. Неужто в жизни больше ничего нет? Он сложил липкую записку и сунул в бумажник на случай, если сыграет в ящик, и люди, которые его найдут, усомнятся в подлинности его ценности. «Ну-с, солнце давно зашло за Нокрею», — сказал он. «Пора грабить мини-бар». А раньше он разговаривал вслух? До собаки. Джексон ничего такого не помнил. Следовательно, как сказала бы Джулия, он беседует с собакой. Это дурной знак? Животина смотрела так, будто ей интересно послушать. Джексон подозревал, что приписывает псу эмоции, которым тот вообще-то чужд. Он выпил кукольную бутылочку виски, залил другой. Лиц славится своей ночной жизнью, может выйти, вкусить. Подумаешь, золотые годы, это же не значит, что нельзя слегка побыть копытом, вернуться в юность, что серебром блещет в сердце. Все лучше, чем торчать в гостинице и вести беседы с собакой. Его сестра субботними вечерами ездила с друзьями на танцы в Лидс. Джексон до сих пор помнит эти вечера. Фрэнсис заглатывает чай, чтобы побыстрее смыться из дому, напиться, подцепить девчонок, а Ниф в облаке духов и лака для волос психует, что опоздает на автобус. Домой всегда возвращалась последним автобусом. А потом наступил день, когда не вернулась. Позже, когда Питер Сатклифф еще не был пойман и не признался, когда он оставался безымянным потрошителем и числил за собой обширный список убийств, Джексон размышлял порой, возможно ли, чтобы Ниф была одной из жертв, которым не повезло очутиться в поле его зрения. Первая жертва Сатклиффа погибла только в 1975-м, но он нападал на женщины прежде. Еще в 1969-м его нашли с молотком в руках и обвинили в подготовке грабежа. Лишь задним числом прояснилось, зачем ему понадобился молоток. Его охотничьими угодьями были Манчестер, Килли, Хаддерсфилд, Галифакс, Лидс, Брэдфорд, от родного городка Джексона рукой подать. Ниф задушили, жертв Сатклиффа, как правило, били по голове и резали. Но кто знает, какие промахи совершает человек, еще не освоившись на новой работе. Отчего мужчины убивают женщин? Столько лет прошло, а Джексон так и не знает ответа. И не уверен, что хочет знать. Он наскоро принял душ, приоделся и повел пса на вечернюю прогулку, чему опять предшествовала морока с рюкзаком. Может, купить сумку поменьше? Рюкзак для терьера наверняка в Дайлапу продают. Сначала он сунул собаку за пазуху и застегнул куртку. Нет, смахивает на беременного. Ну и видок. Мужчинам не идет. Собака оставила на земле дымящуюся бурую колбаску, и Джексон устыдился.
Пришлось вынуть из урны старую газету и убрать. Раньше он об этом не задумывался, а теперь сообразил, что придется купить инвентарь, чтобы убирать дерьмо. Первый серьезный минус в обладании собакой. Он отнес пса в номер. Тот сфинксом улегся на кровати и печально воззрился на Джексона. Этот трагический и сиротливый взгляд Джексон ощущал всю дорогу до лифта, мимо портье и на улицу. Может, стоило включить псу телевизор? Снаружи он сообразил, что зверски проголодался. С утра выпил кофе и съел сэндвич в кафе при аббатстве Кёркстол, а с тех пор ничего. Он отправился на поиски пропитания и очутился в итальянском ресторане, похожем на оранжерею, где выпил полграфина кьянти и съел тарелку посредственной пасты, а затем устремился на зов ярких огней. Все дальнейшее отчасти заволокло туманом. Увы. Проснулась в темноте, сколько проспала, непонятно. Показалось, что снова дома, в своей постели. Отнюдь не сразу вспомнила, что она в коттедже «Синий колокольчик». Тилли скучала по лондонскому углу, он ее убаюкивал. А тут темно, слишком темно. Темно и тихо. Неестественно. Тилли села и прислушалась, но тишину ничто не нарушало. Временами Тилли различала в ночи тишайшие шорохи, скрипы и всхлипы, словно вокруг коттеджа вовсю кипела таинственная дикая жизнь. Иногда просыпалась от ужасного пронзительного вскрика. Видимо, какую-то зверушку приканчивала лиса. Тилли всегда представляла лис в клетчатых жилетах и бриджах, в шляпе с пером. Видимо, это из детской книжки. В детстве она видала диораму с чучелами зверей, переодетых людьми. Лани в платьях и мантильях, олени, денди или сквайры, музыкальный квартет с миниатюрными инструментами. Кролики были слугами в чепцах и фартуках. Малюсенькие крольчата лежат в постельке, уснули навечно, сердце разрывается. Зрелище отвращало, но и завораживало, и воображение Тилли жило потом многие годы. Но сегодня ни кроличьих полек, ни мышиных кадрилей, лукавый мистер Лис не покоряет целый курятник. Тишина так глубока, так темна, словно звучит иное измерение. Они выключили шумы в этом. Тилли неуклюже выкарабкалась из постели, подошла к раскрытому окну. Раздвинула занавески. Надо же, в окне спальни коттеджа напротив горела свеча. Иисус велит сиять чистым ясным светом. У кого-то бдение, кто-то сигнал подает. Поздно ложатся, рано встали. В свече прочитывался некий смысл помимо огня, но Тилли его не понимала. Как свеча в ночи гореть и светить при этом? Потом невидимая рука взяла свечку и унесла от окна. Полыхнули тени, зависли по стенам, и комната вновь погрузилась во тьму. Снова проснулась. Бежала за маленькой девочкой, все бежала, бежала по бесконечным коридорам, вверх-вниз по лестницам, никак не могла догнать. А потом она стала маленькой девочкой и держала за лапку крольчонка. Они бежали, что из духу, рука в лапе, спасались от гигантской трески. Треска плыла по воздуху, гибкая, сильная, серебристое тело хлыстом билось об углы на поворотах. Вот ведь чепуха какая. Поневоле задумаешься, откуда берутся сны. Крольчонок ужасно закричал, когда большие уродливые губы трески сомкнулись на его хвостике. Крольчонок, поняла Тилли, это ее ребенок, тот, которого она потеряла много лет назад. Проснулась, услышав, как чей-то голос произнес: «Кто-то ведь должен помочь, Матильда». Треска, что ли, заговорила? С таким светским акцентом? От трески не ожидаешь светского акцента. Конечно, не ожидаешь, что треска вообще заговорит. Лишь снова задремывая, Тилли поняла, что это голос преподавательницы из театрального колледжа Фрэнни Эндерсон. Трейси выудила из сумки венские трюфели, купила в Торнтонсе в прошлой жизни. В жизни иной. До Кортни. До эры Кортни. Включила телевизор. Трюфели растаяли и слиплись. На вкус, впрочем, такие же, главное не смотреть. В Британии есть таланты, давно закончились. Она поискала кино по кабельному. Из пристойного нашелся только неуместный в текущем сезоне «Эльф». «Эльф» она записала на Sky Plus для Кортни. Нажать красную кнопку «Запись» — все равно, что слово дать. Они, конечно, тут не задержатся и посмотреть не успеют, но ведь важно внимание. Если б жизнь Кэрол Брейтвейт не оборвалась так внезапно, она, может быть, сидела сейчас на диване, задрав ноги со стаканом и сигаретой, листала бы 600 каналов, не находя ничего достойного просмотра. А вряд ли в прошедшие годы ей выпала бы интересная жизнь, но кому она выпала? Однако Кэрол Брейтвейт давно умерла. Казалось бы, исчезла навеки, но нет, имя-то осталось. Дверца шкафа распахнута, коробку вытащили, подняли крышку. Зачем Линде Паллистер говорить о Кэрол Брейтвейт? Линда всю жизнь проработала в службе опеки. Наверняка повидала худшее, на что способны люди. Трейси видела худшее, да еще с горкой. И все, что видела, ее заморало. Грязь, одно слово «грязь». Массажные салоны и стрип-клубы — это еще цветочки, а ягодки — жесткие DVD, на которых люди совершают друг с другом невыразимое. Безнравственность любого сорта, мозг плавится. Молоденькие девчонки, продающие души вместе с телами, дешевые бордели и сауны, невероятные пороки, девчонки на крэке, за десятку готовые на все, на что угодно. Арестовываешь девочек за приставание, видишь, как они возвращаются прямиком на улицы. Иностранки, которые думали, что едут работать официантками и няньками, а оказались под замком в убогих номерах, целыми днями обслуживают одного мужчину за другим. Студентки, работающие в клубах для джентльменов, чтобы расплатиться за образование. Свобода слова, либеральные доброхоты, права личности, пока больше никто не страдает. Бу-бу-бу. И вот до чего дошло. Рим при Нероне. Зло ведь не знает границ. Что тут поделать? Начать с одного ребенка.